Друзья, мы начинаем нашу беседу. В гостях у нас врач-психиатр-нарколог Алексей Магалиф. Алексей Александрович, здравствуйте.
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 Решили мы поговорить о вреде алкоголя. Звучит эта тема достаточно банально, но как-то не парадоксально. Вот мне кажется, что многие люди в нашей стране, они, несмотря на то, что все знают, что это вредно, но живут во власти каких-то стереотипов, во-первых, а во-вторых, и огромное количество мифов, которые зачастую не соответствуют действительности. Так ли это? Что люди не совсем, зачастую не совсем понимают реальный вред, и где вот вранье, где истина?
Да, вот как раз невежество порождает мифы, и такое ощущение, что мы действительно живем в какой-то древней Греции, и руководствуемся не столько знаниями, сколько неким таким мифологическим сознанием, и отсюда огромное количество непониманий и ошибок. Ведь алкоголь нельзя однозначно говорить о том, что это яд. Сам по себе алкоголь, а мы имеем в виду именно спирт этиловый, никогда в школе мы, по-моему, не проходили, что алкоголь является наркотиком и ядом. Ядом он становится, когда попадает в наш организм. То есть он подвергается биохимической трансформации, и продукт распада или переработки этилового спирта уже является тяжелым ядом. Называется он уксусный альдегид, и от него, собственно, все разрушения в организме. Поэтому изначально пьем-то мы не ядовитый продукт, а ядом он становится уже внутри нас. Это вот первое.
В яд превращается любой алкогольный напиток?
Любой, абсолютно, потому что мы видим только форму, а не задумываемся о содержании. Мы видим перед собой вино, пиво, водку, коньяк, то есть это... Это такая упаковка приятная, да, которая транспортирует этиловый спирт в наш организм. Поэтому все это на самом деле спиртовые растворы в той или иной концентрации. И поэтому именно спирт, собственно, является тем действующим веществом, которое и превращается в яд внутри нашего организма.
А что же такое алкоголизм на самом деле? Это болезнь приобретенная, врожденная, излечимая или хроническая, патология? Что это?
Отлично. Значит, сразу накидали кучу вопросов. Ну, сейчас также примерно и отвечу. Алкоголизм – это болезнь, это уже доказанный факт, и я думаю, что на эту тему не имеет смысла устраивать какие-то дискуссии. Алкоголизм можно называть, там, знаете, как в народе, это тяжелое пьянство, другие говорят, это алкогольная зависимость, можно придумать еще один термин – алкомания. Знаете, там, как патологическое пристрастие к наркотику, да, или наркотическому опьянению, также можно сказать, это патологическое пристрастие к алкогольному опьянению, и так далее. Если уж мы опираемся на термин алкоголизм, значит, мы должны сказать, алкоголизм – это болезнь. Теперь дальше, какая это болезнь? Потому что возникает сразу масса вопросов. С точки зрения биохимии, это болезнь обмена веществ. С точки зрения психиатрии, это болезнь нервной системы. С точки зрения психологии, это итог нерешенных психологических проблем. С точки зрения социологии, это недовольство реальной жизнью. С точки зрения духовной, это нарушение базовых нравственных ценностей. То есть, на самом деле, это вот, если, так сказать, посмотреть на эту проблему, это системная проблема, а сам по себе алкоголизм – это признак системного кризиса. И поэтому решать эту проблему исключительно так, как мы привыкли решать там проблемы телесные, да, там, подхватил вирус в автобусе, да, принял нужную таблетку, и все хорошо. Поэтому сразу отвечаю на ваш вопрос по поводу наследственного алкоголизма. Значит, наследственного алкоголизма как такового не бывает. То есть никто не передает по наследству алкоголизм. Передается предрасположенность к более быстрому формированию алкоголизма у потомков. То есть это предрасположенность на уровне того же обмена веществ и ну, определенных изменений, скажем так, ощущений в биохимии мозга. То есть это не готовая болезнь, которая передается по наследству. Иначе бы...
То есть, грубо говоря, если человек, там, сын, у него родители алкоголики, или кто-то один родитель был алкоголик, да. Если он пить не будет, он алкоголиком не станет.
Даже не то, что он пить не будет. Здесь опять вступает огромное количество внешних факторов. В какую социальную среду он попадает, насколько он реализован как личность, насколько он устойчив в психологическом плане и насколько вообще у него здоровая нервная система и ищет ли он удовольствие в каких-либо опьянениях там, и алкогольном, и наркотическом. То есть, на самом деле, здесь куда попадешь. А вот если он попадает в среду, где есть культура пьянства, то, естественно, у него процесс формирования алкоголизма пойдет значительно быстрее, чем у его предков.
Прям продолжаем разговаривать об алкоголизме. Как это ни странно, врач-психиатр-нарколог Алексей Магалиев у нас в гостях. Алексей Александрович, мы поняли, что алкоголизм – это болезнь. Насколько она излечима? Или она превращается в хроническую, и, собственно, как только ты начинаешь выпивать, ты моментально опять и приобретаешь все симптомы алкоголика?
Так как это приобретаемое заболевание, то здесь сам человек решает для себя очень много задач. Если его устраивает образ жизни, в который включен алкоголь, то, естественно, его ждет хронический алкоголизм. То есть это ему грозит пройти точку возврата и, в общем-то, и сгинуть из этой жизни, в общем, в самом ужасающем виде. Поэтому всегда у нас есть выбор. Если мы осознаем на каком-то этапе, что алкоголь начинает действительно реально мешать здоровью, и не только своему, а семейному здоровью, он несовместим с работой, то есть он действительно реально мешает твоей жизни и твоему движению в жизни, то тогда нужно просто искать профессиональную помощь и поддержку, чтобы эту проблему решить. Она всегда решается, если человек ищет понимание в этой проблемы, идет добровольно на решение этой проблемы, испытывая действительно серьезное желание изменить свой образ жизни в лучшую сторону.
А как быстро формируется зависимость? Вот вы говорили, что у людей там может быть предрасположенность генетическая и так далее.
У всех же по-разному, смотря что зацепило человека. Причин же здесь огромное множество. Давайте, знаете, как я расскажу. Я вам просто скажу вот два слова буквально о женском мужском алкоголизме, потому что здесь разные причины формирования. С точки зрения биохимии, кстати сказать, здесь никакой принципиальных отличий нет. Поэтому, что проводить дезинтоксикацию у мужчины или женщины, она не ведется каким-то особым способом. А вот что касается психологических причин, то я бы сказал так. Вот женский алкоголизм по своей сути – это алкоголизм, связанный с переживанием негативных чувств. Это чувство печали, тоски, чувство тревоги. То есть это связано прежде всего с настроениями, которые переживает женщина. Это я обобщаю, потому что это на самом деле может быть не только в жизни женщины, но это в основном. Что касается мужского алкоголизма, то я бы его назвал рассудочным алкоголизмом, потому что в основном он связан с тем, чтобы снять накопившееся нервно-мышечное напряжение. И отсюда появилась такая форма алкоголизма, которую мы называем вечерний алкоголизм после работы. Пришел домой, снял напряжение, лег спать. Утром пошел опять. Или в пятницу, пятничный алкоголизм, в конце рабочей недели все бурно разряжаются, в субботу еще там где-то догоняются, в воскресенье приходят в себя, чтобы в понедельник выйти на работу. И все это как бы в пределах социальной нормы. Поэтому именно такой алкоголизм очень опасный, потому что человек не осознает в этот момент, что он что-то делает не так. А не так он делает хотя бы вот в чем. Алкогольная зависимость развивается не от самого алкоголя, потому что алкоголь естественным образом вырабатывается в нашем организме. Он называется внутренний спирт или эндогенный этанол, и его суточная концентрация не превышает 2 грамма чистого спирта в сутки. То есть на самом деле наш организм также нуждается в алкоголе, но это, конечно, совершенно мизерные концентрации. Поэтому алкоголь не является по определению тем веществом, которое мгновенно вызывает зависимость. А зависимость вызывает прежде всего то состояние опьянения, которое нам нравится. И у каждого человека оно свое. Сегодня мы веселимся все вместе, нам весело, и у нас зависимость от веселого времяпрепровождения. Завтра у нас появляется зависимость, потому что у нас появляются какие-то сложные переживания психологические, да? И поэтому нам уже нужно не в компании выпить, а в одиночку. Значит, мы формируем уже подобный вариант зависимости. Послезавтра мы столкнулись с какими-то тяжелейшими обстоятельствами в жизни. У нас возникла депрессия, и вот нас уже угнетают серьезные чувства, и мы опять заливаем свое горе алкоголем.
Мы продолжаем наш разговор об алкоголе и алкоголизме. В гостях у нас врач, психиатр-нарколог Алексей Магалиев. Алексей Александрович, вот такое вот сообщение от нашего слушателя. Пабло Эскобар, он подписался. «Я пил пиво каждый день по вечерам на протяжении 3 лет. Друзья говорили, что я уже алкоголик. На их слова я сказал, что в любой момент могу перестать, и переставал, мог не пить пиво 2 недели. Делать паузы. Сейчас я пью пиво либо только в выходные, либо через день в будни. Это алкоголизм, при том, что в пиве мне нравится только вкус, а не то состояние».
Ну, если этот человек действительно может быть объективен по отношению к самому себе, то он вне опасности. Потому что, да, действительно, если употреблять этот напиток в качестве исключительно напитка для вкуса и не испытывать удовольствия от опьянения, тогда он вне опасности. Но тут все упирается, во-первых, в культуру употребления и... Употребляет человек это на голодный желудок, какое количество алкоголя в этот момент он употребляет, какой крепости это пиво, в какой обстановке он это делает, какую при этом использует мотивацию, все-таки он пытается расслабиться при помощи пива или просто испытать вкус и так далее. То есть, ну, заочно невозможно человеку диагноз поставить, для этого нужно задать ему тоже очень много вопросов, на которые он должен, в общем-то, честно ответить. Тогда можно уже...
Вот по поводу культуры питья, то, что мы и за эфиром чуть-чуть говорили, что врачи практически уже экспериментальным путем доказали, что красное вино, оно даже и полезно. Вот. И возникает сразу вопрос, что красное вино полезно, если выпить его бокал, например, за обедом, да, хорошего красного вина, но никак не бутылку в подворотне, грубо говоря.
Да, и во всяком случае, сегодня дня, как мы тут с вами шутили, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, да. Что когда люди слышат вино, речь идет, конечно, о конкретном количестве. Скажем, в мире пытались рассчитать безопасную дозу алкоголя в сутки, и она в среднем варьирует от 20 до 30 грамм чистого алкоголя в сутки. Ну, скажем так, это 50-75 грамм водки, да, или стакан, там, полтора вина. Вот, или бутылка полторы, ну, максимум две бутылки для мужчины пива, обычного слабого пива в сутки. То есть, на самом деле, такие дозы существуют, которые говорят о том, что, пожалуйста, употребляйте в день, и вы не заболеете алкоголизмом. Но дальше все упирается в культуру употребления алкоголя, как мы это делаем, в какой ситуации, в какой обстановке, что для нас является приоритетом. Когда мы употребляем спиртное, мы это делаем наедине с самим собой, или мы пытаемся пообщаться с кем-то, и для нас более ценна здесь культура общения с другим человеком, а алкоголь просто сопровождает прием пищи и беседу. То есть это уже культура. И я помню, очень хорошо, кстати сказать, вот по поводу культуры, дал образ Михаил Булгаков в «Собачьем сердце». Ведь на самом деле он представил два образа культуры употребления алкоголя. Это культура употребления алкоголя по профессору Преображенскому и по Шарикову. И нетрудно догадаться, какая культура сейчас, к сожалению, преобладает. Поэтому люди предпочитают слышать, что вот вино полезно, и дальше они даже не пытаются узнать, какое вино полезно, натуральное оно или приготовлено каким-то таким непонятным способом. Главное, чтобы красное было. А это ведь особые сорта должны быть и определенный ритуал употребления.
Недавно прошла такая информация по серьезным информагентствам, что в нашей стране чуть ли не больше половины смертей мужчин от 25 до 55 лет связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Действительно ли так все плачевно вот, по статистике?
На самом деле эта проблема уже появилась в начале прошлого века еще, как принято говорить, в царской России. В начале прошлого века количество потребляемого алкоголя, а точнее спирта на душу населения в России было значительно меньше, чем в развитых странах Европы. А вот количество смертей с употреблением алкоголя было многократно выше, чем в Европе. Сейчас эта цифра достаточно серьезная. Ну, кто какую цифру здесь называет, от 40 до 50 тысяч человек в год непосредственно умирает от отравления алкоголем или спиртосодержащими продуктами. Это опять культура употребления. Она пошла, к сожалению, в России с конца 19-го, начала 20 века. Это так называемое уличное употребление алкоголя на голодный желудок, залпом, то есть стакан опрокинул, пошел дальше. Вот и эта культура, собственно говоря, и вызвала такой всплеск уличного пьянства сейчас, которое в основном выражается в виде потребления пива повсеместно, особенно среди молодежи.
Алексей Александрович, а какие сейчас на данный момент существуют способы излечения от алкоголизма? Потому что миллион препаратов рекламируется, да, идите к бабушке там и зашивайтесь.
Фотографию принесите, она заговорит.
Да, и какие-то капсулы зашивают.
Вы знаете, каждый ищет свой путь, и вот я же недаром в самом начале обозначал, как, собственно говоря, воспринимается алкоголизм разными, ну, специалистами, скажем так, в своем деле. Кто-то идет в церковь и там решает эту проблему, кто-то идет к народным целителям, кто-то идет к наркологам, то есть официальным врачам, кто-то занимается самолечением, потому что в рекламе сказали, что есть таблетки от алкоголизма. На самом деле во многом это от бессилия, потому что нет пока на сегодняшний день системных мер, комплексных мер по борьбе с этой тяжелой проблемой. Она, с моей точки зрения, вообще начинается не в медицине, потому что это медико-социальная проблема. Она начинается, помните, я сказал о базовых ценностях, да? Вот когда все говорят о национальной идее, то вот неплохо было бы в эту национальную идею во главу угла поставить интересы и качество жизни ребенка. Потому что это не только должно быть здоровое детство и нормальное образование. У этого ребенка должны быть нормальные, здоровые родители. Отец должен работать, мать должна уделять внимание семье и реализовывать себя, не мешая семье. То есть это на самом деле восстановление нормальных отношений в семье. Ведь вся природа алкоголизма, она в основном из проблем в семье. Дети пьют пиво, потому что они лишены внимания родителей, даже если есть благополучие. То есть они ощущают себя одинокими, им скучно. Отсюда и пиво, отсюда наркотики. Женщина пьет, потому что она не реализована как мать, как жена и так далее. То есть тоже семейная проблема. Мужчина пьет, потому что он дома не успевает как-то нормально восстановить свои силы, поэтому он черпает эти силы из алкоголя. То есть на самом деле все упирается в благополучие семьи. Если бы это, условно говоря, было некий вектор, некое направление, то, наверное, бы можно было бы уже и структурно перестраивать всю систему помощи больным алкоголизмом. А сейчас происходит так. Каждый пытается лечить алкоголизм, как он может. Наркология прилагает очень простую схему, которая заключается в двухэтапности лечения. Это дезинтоксикация, то есть освобождение или очищение организма от продуктов распада, ядовитых продуктов распада алкоголя, и закрепление внутренней установки пациента или его желания запретом на алкоголь, таким жестким, который в народе называется термином кодирования. Способов, конечно, великое множество. Но принцип-то один. Вот. Скажем, западная культура отвергает подобный способ и считает, что установка такого жесткого запрета – это дополнительная невротизация человека, а надо все-таки разбираться в причинах, надо разбираться, почему человек все-таки употребляет алкоголь и чем ему помочь. То есть это другой путь, это путь более длительной реабилитации, работы и с психотерапевтом, и психологом. А лекарственные препараты, они сопровождают лечебный процесс, но не являются главными. Они главные только на самом первом этапе, когда нужно человека восстановить обмен веществ и привести в порядок его нервную систему. А дальше уже другая работа. И психотерапия является основным методом лечения этого недуга.
Поэтому это, наверное, желание человека бросить пить, судя по всему.
Да, а от врача или от специалиста, с которым он работает, он фактически это желание должен в нем укрепить.
Вот вы говорили о точке возврата. Да. Вопрос пришел из Якутска от Ирины. Скажите, алкоголизм со стажем можно вылечить? То есть, или есть действительно точка возврата, что, пройдя которую, человек, даже который хочет бросить пить, он уже не сможет. Организм просто будет требовать физиологически.
Вы знаете, по отечественной классификации есть три стадии алкогольной зависимости, алкоголизма. Вот третья стадия, она, к сожалению, говорит о полной деградации, прежде всего, личности человека, не говоря уже о органах и системах. Там, к сожалению, точка возврата уже пройдена. Человека уже в нормальную жизнь не вернешь, потому что разрушена личность. Да, проявления алкоголизма могут быть самые разные, внешне очень тяжелые. Но если личность сохранна, если человек страдает от того, что делает, если он понимает, что он причиняет боль себе и своим близким и хочет поработать над собой, всегда ему можно помочь.
Андрей, 31 год, я не пью вообще и даже не тянет пить, но в компаниях очень сложно. Крутит пальцем, спрашивают, ты больной? Так что сложно приходится, но по родственной линии все любители выпить. Может, со мной что-то не так? вопросу о людях, которые не пьют совсем. Все ли в порядке? Нужно ли хоть чуть-чуть чистого алкоголя, если это даже в организме присутствует и необходимо?
Вы знаете, никакой необходимости организму в принятии дополнительного алкоголя вообще нет по определению. Знаете, это ведь...
Из кефира получат.
Из кефира, из черного хлеба, из натуральных соков. Организм сам все сделает. Да, а мы когда рождаемся, мы же не просим у мамы выпить чего-нибудь. Да. Поэтому нам не нужен чужой алкоголь. Тот алкоголь, который поступает с пищевыми продуктами, он нам нужен. Но этот организм сам его делает. Поэтому здесь каждый должен спросить себя самого, если ему не нравится употреблять алкоголь, если опьянение вызывает у него неприятные ощущения, и тем более такое там прошлое травматичное, связанное с пьющими родственниками, ну, я считаю, что очень хорошо, и слава богу.
С вами все в порядке, Андрей.
Все в порядке, ура. Абсолютно вы здоровый человек.
Да, и
всем бы так, как вы.
Вопрос, не знаю, получится ли ответить на него коротко, но надеюсь. Приравнивается ли алкоголизм к наркомании по степени зависимости?
Думаю, да, потому что это официально-то, конечно, нет, но все врачи недаром говорят, что алкоголь – это легальный наркотик, и недаром принципы лечения наркомании алкоголизма, они в наркологии одинаковые.
Спасибо большое. У нас в гостях был врач, психиатр-нарколог Алексей Магалиев. Говорили мы об алкоголе и вреде алкоголизма. Вреде алкоголя. Спасибо.
Спасибо большое.
Вам. Да.